Всем доброго времени суток. У нас второй выпуск подкаста «Давайте разберемся с Библией». И я, Вячеслав Есиков, продолжаю вас знакомить с этой святой книгой. Кратко для наших слушателей, кому не удалось прослушать первый выпуск, напомним о том, что мы начали читать Библию с одной простой целью, а именно достичь духовного просветления. Ну и как это сделать, если же самим не прочитать самую главную книгу на Земле? Итак, первое, что бросается в глаза, Библия – это очень большая книга. Ветхий Завет, который носит официальное название «Пятикнижие Моисея», содержит 50 книг и 5 приложений к ним, и занимает 1010 страниц. Это я повторяю к тому, что у нас тема христианской религии, а Ветхий Завет – основа ее. Непосредственно об Иисусе Христе на этих 1010 листах еще не упоминает. Глава 1, первой книги Моисея, которая называется «Бытие», до меня, сказать по-честному, не дошла. Но если быть совсем точным, я вообще ничего не понял, поэтому комментировать я ее не буду. Тут однозначно безграмотные переводчики начудили. Поэтому перейду к тому, что понял, а именно... Сначала еще раз удивлюсь тому, что вскоре во всех наших школах нашим детям придется это изучать. И если они смогут в голову запихнуть такую абстракцию, я думаю, это будут потерянные навсегда дети. И также в тот день творения Господь Бог создал по своему образу и подобию мужчину и женщину. Я уже акцентировал внимание слушателей на этом моменте. Хочу лишь для людей, обладающих фантазией, предложить, чтобы они попробовали воочию себе представить любое существо, которое способно, копируя себя, создать мужчину или женщину, соответственно. Сказать по-честному, мне это удалось, но я расстроился почему-то. Так мне стало ясно, что утром седьмого дня Господь вдруг понял, что чего-то не хватает, и вдруг делает из праха земного человека. Упс. А как же та первая пара? Причем про прах непонятно, я читал про големов, но вот дыхание жизни в голем вошло и стал человек душою живое. Ну, в принципе, тоже ясно, что созданы они были из праха земного, из земли вышли, в землю войдут, но... Хвала Господу, Он вдохнул в них частичку своей души и, по идее, отправил на обработку почвы. Меня все-таки продолжает тревожить судьба этих двух первенцев. Затем, воспользовавшись тем, что новенький слабее его, Господь одурманивает его сном и хирургическим путем извлекает ребро, из которого делает новенькому жену. Также я понял, что эта пара Адама и Ева были то ли раздета наго, то ли относилась к одному из племен Дравидии Древней Индии, в которой в те времена, согласно другим источникам, проживали племена дравидов и нагов. Вот в двух словах то просветление, которое удалось мне зацепить. Знаний, конечно, пока нет, но информация начинает потихоньку набираться. Теперь давайте перейдем непосредственно ко второму выпуску нашей рассылки и продолжим анализ Ветхого Завета. Точнее, анализ уже был сделан в 2005 году на сайте первысоветник.ком, путеводитель по хорошим книгам, Дмитрием Байдой и Еленой Любимовой. Ну, а я, так сказать, озвучиваю его и изредка буду вставлять свои звуки, типа «опа», там «упс», «да», «ну» и другие буквы. Опять хочется повторить слова русского ученого, академика Николая Левашова, именно в акценте на том, что священные книги должны вести людей к просветлению знаниям. Ну вот и по дороге к просветлению давайте отправимся с вами к концу второй главы. Глава вторая, 15. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. 16. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. 17. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Глава 3. 1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды из дерев мы можем есть?» 3. «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». 4. «И сказал змей жене: нет, не умрете». 5. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». 7. «И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». 9. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?» 10. «Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». 11. «И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» 12. «Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». 13. «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?» Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. 14. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все жизни твоей». 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 16. Жене сказал: «Умножаю и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни». 18. «Терния и волси произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою». 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». 20. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». 22. «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь-ка бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». 23. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». 24. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Итак, существо, сотворенное на седьмой день, видимо, нуждалось в обучении, его же создали для обработки земли. Конечно, интересно было бы узнать, что такого успели сделать с землей люди и все остальные живые существа, которых создал тоже Бог, может, другой, но днем раньше, на шестой день творения. Вполне резонно можно допустить, что библейский день длился на самом деле не одну сотню тысяч лет и даже не две. Но все-таки Очень было бы интересно узнать, для какой такой обработки земли был создан первый иудей и кем именно он был создан. В самой Библии очень много раз упоминаются разные боги, поэтому вполне возможно предположить, что все описываемые мероприятия вытворялись не одним существом, а разными. Жаль, имен их не сохранилось, но вернемся к Адаму. Бог разрешил ему пробовать изучать плоды всех деревьев, даже приводил к нему всех животных и птиц, образованных из земли, кроме дерева познания добра и зла. А почему? Почему Бог не хотел допустить, чтобы Адам, его тогда еще не было, научился распознавать добро и зло? Для какой же работы на самом деле он готовил созданное существо и, соответственно, всех его потомков? Далее рассказывается о том, что давно известно как первородный грех, который вот уже несколько тысячелетий висит над человечеством и вселяет в него чувство вины и неполноценности. Все началось с того, что пресловутый хитрый змей уговорил женщину попробовать плодов дерева добра и зла, соблазнив тем, что они с Адамом будут как боги, знающие добро и зло. И жена вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, помогать мужу и, несмотря на запрет, берет плоды, сама ест и дает мужу, а все потому, что она вожделенна, потому что дает знания. В результате никто не умер, как обещалось, а даже напротив, открылись глаза у них обоих. Затем Бог, почувствовав неладное, начал искать Адама в саду, как будто они играли в жмурки, и учинять ему допрос с пристрастием, откуда, мол, он знает, что он наг, и не ел ли он плодов. В общем, ведет себя как-то по-человечески, что ли, а вроде как должен быть всевидящим и всезнающим. Выяснив, кто кого подбивал на неповиновение, так сказать, исполнителя и заказчика, Бог выдает наказание в виде проклятий. Змею ходить на чреве и есть прах. Вот мне очень интересно, а как до этого передвигались змеи? Жене тяжелую беременность и трудные роды, влечение к мужу. Это, наверное, плохо. И его над ней господство. Ну, не знаю, наверное, хорошо. Адаму в поте лица обрабатывать неплодородную землю, как следствие со скорбью питаться от нее. Любопытное наказание физическим трудом, да еще в экстремальных условиях. Не слишком ли жестоко? Это все за жажду познания добра и зла. Почему? Что плохого в познании? Видимо, непредусмотренные знания каким-то образом нарушали программу обучения первоиудеев, программу, которую их учитель вкладывал в них для получения возможности управления и ими, и будущими поколениями. И тут во время этого конфликта Адама пробило, и он наконец дал имя своей жене Ева, что значит «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих. Вот и приехали. Что, всех-всех живущих? И индусов, и нанайцев. Этих, что до Адама с Евой появились тоже? Подождите, мы что же, все евреи? А далее их вообще выдворяют из рая, да еще охрану выставляют в виде херувима с пламенным мечом. Обучение закончено, пожалуйте на работу. А все потому, что мало того, что Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, снова вот это вот непонятное «нас», да еще существует опасность, что он попробует плодов с дерева жизни и станет жить вечно. Да, вечно, оказывается, нельзя. Говорили по образу, по подобию, или это не про то творение. Вот так. Хочу лишь добавить, что тогда еще в 2005 году Елена Любимова и Дмитрий Байда получили много писем от читателей, и я не могу не привести их в этом выпуске. Уважаемые дамы и господа, уважаемые читатели, вы шлете нам письма, мы вас благодарим за них. Как люди воспитанные, сначала мы даже начали отвечать на них, затем, когда число подписчиков возросло и, соответственно, возрос поток писем, мы поняли, что это дело бесперспективное. Посему на некоторые ваши вопросы и замечания мы будем иногда отвечать через рассылку, кому-то, возможно, будем отвечать лично, а кому-то отвечать не будем. Сами понимаете, люди разные бывают. Мы просим вас не обижаться на нас в любом случае, ведь обида — это проблема обижающегося, именно его Сегодня мы хотим сказать вам несколько ласковых слов в ответ на ваши письма. Первое. Нас удивляет реакция некоторых читателей на наше простое желание прочитать Библию. Нас обескуражила негативная реакция некоторых явно приобщенных читателей на наше желание изучить священную книгу. И что, нельзя читать? Может, ваша священная книга станет также и нашей? Второе. Нас удивляет ваша реакция на наше желание попробовать разобраться в том, что написано для нас в священной книге. Сразу посыпались советы почитать то, что они пишут многочисленные другие люди. Но поверьте, мы кое-что читали о Библии, и именно поэтому хотим прочесть саму Библию. Мы не хотим бездумно верить кому-то, мы хотим сами точно знать, что происходит и кто это делает. Третье. Нас удивляет обилие напоминаний о том, что в Библии якобы используется символическая форма изложения, кодирование, шифры и прочее. Мы считаем, что все это ерунда. Текст, который пишется для широкого изучения простыми людьми, пастухами, рыбаками, ремесленниками, должен быть простым и незатейливым, каковым он и является в действительности. Различные придумки про шифры и кодирование – это уже от лукавого. Если же текст Библии на самом деле содержит совсем не то, что в ней написано, то есть он таки зашифрован, то оно может быть чем угодно, только не тем, чем мы все ее считаем многие сотни лет, потому что мы считаем ее священной книгой из-за ее общедоступного содержания, а не зашифрованной информации, которая якобы в ней содержится. Мы пока перейдем к главе 4. Первый. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Второй. Еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Третье. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Четыре. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. Пять. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. Шесть. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое?» Семь. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Восемь. «И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Девять. «И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? Десять. «И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Одиннадцать. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». 12. «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». 13. «И сказал Каин Господу Богу: наказание мое больше, нежели снести можно». 14. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». 15. «И сказал ему Господь Бог: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». 16. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на востоке от Эдема». 17. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Тут я прошу прощения, и, возможно, она родила Еноха, но, к сожалению, Ни один словарь не дает правильного ударения для произношения имени этого славного отпрыска. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. 18. У Еноха родился Ирад, Гаидат. Ирад родил Михаэля, Малелеила. Михаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. 19. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла, в скобках Села. 20. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. 21. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. 22. Цилла также родила Тувалкаина, Фавела, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наэма. 23. И сказал Ламех женам своим Ада и Цилла: «Послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». 24. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха и Ламеха 70 раз в семеро. 25. И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, в кавычках так говорила она, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». 26. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа, в кавычках, Бога. Читаем главу 5. 1. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божьему создал его. 2. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. 3. Адам жил 130, в кавычках, 230 лет, и родил, в кавычках, сына, по подобию своему и, в кавычках, по образу своему, и нарек ему имя Сив. 4. Дней Адама по рождении им Сифа было 800, в кавычках, 700 лет, и родил он сынов и дочерей. 5. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. 6. Сив жил 105, в скобках 205 лет, и родил Еноса. 7. По рождении Еноса Сив жил 807, в кавычках 707 лет, и родил сынов и дочерей. 7. По рождении Еноса Сив жил 807, в кавычках 707 лет, и родил сынов и дочерей. 8. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. 9. Енос жил 90, в кавычках 190 лет, и родил Каинана. 10. По рождении Каинана Енос жил 815, ну, соответственно, в кавычках будет 715 лет, и родил сынов и дочерей. 11. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. 12. Каинан жил 70, в кавычках 170 лет, и родил Малелеила. 13. По рождении Малелеила Каинан жил 840-740 лет и родил сынов и дочерей. 14. Все же дней Каинана было 910 лет, и он умер. 15. Малелеил жил 65, в кавычках 165 лет, и родил Иареда. 16. По рождении Иареда Малелеил жил 830-730 лет и родил сынов и дочерей. 17. Все же дней Малелеила было 895 лет, и он умер. 18. Иаред жил 162 года и родил Еноха. 19. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. 20. Все же дней Иареда было 962 года, и он умер. 21. Енох жил 65, здесь опять в кавычке, 165 лет, и родил Мафусала. 22. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300, в кавычках, соответственно, 200 лет, и родил сынов и дочерей. 23. Всех же дней Еноха было 365 лет. 24. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. 25. Мафусаил жил 187 лет и родил Ламеха. 26. По рождении Ламеха Мафусаил жил 782 года и родил сынов и дочерей. 27. Всех же дней Мафусаила было 969 лет, и он умер. 28. Ламех жил 182, в кавычках 188 года, и родил сына. 29. И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». 30. И жил Ламех по рождению Ноя 595-565 лет и родил сынов и дочерей. 31. Всех же дней Ламеха было 777-753 лет, и он умер. 32. Ною было 500 лет и родил Ной трех сыновей: Сима, Хама и Иафета. В общем, я опять прошу прощения у моих слушателей за вот такое вот произношение имен, фамилий. Непонятные ударения, непонятные лично для меня имена, но, в принципе, имена и имена, тем не менее, как бы смысл событий от этого они не переворачивают. В всяком случае, правильность ударений на события, происходящие, согласно описаниям этой священной книги, не изменяют. Ну вот так, значит, у нас получается, что, переселившись из рая, Адам и Ева начали познавать друг друга. С этим все понятно. В результате появился Каин. С этим бы тоже было бы все понятно, хотя и здесь не все понятно. По ее словам, она приобрела его от Господа. Так, а Авель от кого? Просто? От Адама? Ну, далее идет всем известный библейский эпизод о Каине и Авеле. Богу понравились дары и сам Авель, а Каин, сын Божий, получил слегка в пролете. Каин сильно огорчился. Ну, а вот Бог повел себя более чем странно. Вместо того, чтобы примирить братьев и свести все к шутке, достаточно высокомерно читает нотацию Каину, в которой советует ему господствовать над грехом, после чего тот пошел и убил. Интересно, что за грех совершил Каин. Вместо мяса жирком принес картошки с морковкой. Ну, хотел, чтобы его дар понравился. Не смог смиренно принять того, что Бог, это его отец, предпочел дар другого. А может, Бог предвидел, что Каин убьет Авеля, всевидящий, всезнающий? Если так, то какую цель преследовал Бог, уменьшая на 25% населения земли и уничтожая единственного сына человеческого? Затем последовало уже обычное наказание невиновных и награждение непричастных. Бог, естественно, оставил в живых исполнителя своих замыслов, но крепко проклял Каина, откуда-то изгнал его и наговорил еще кучу всяческих малоприятных вещей. В это время Каин почему-то пугается того, что его может убить первый встречный. Да, какой такой первый встречный? Мама с папой уже пожилые люди, да и убивать свое чадо им никто не поручал. Получается, что то место, куда Бог изгнал Каина, уже было обильно заселено людьми, которые, по всей видимости, не жаловали чужаков, особенно оттуда, откуда пришел Каин, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. Не заладил что-то у них жизнь, папу Адама с мамой изгоняет из рая Эдема, сына Каина опять изгоняет оттуда же. Но, так или иначе, Бог поставил Каину защиту. Это называется, сделал ему знамение. Еще успокоил тем, что если все-таки Каин тебя убьют, так тому отомстится всемеро. Ну, как будто убитому Каину будет от этого легче. Сам же Каин на безлюдной земле умудрился найти себе жену, и они начали с упоением плодиться и размножаться. Далее идет небольшая родословная Каиновой ветви до некого Ламеха, который в один прекрасный день построил своих двух жен, Аду и Циллу, и с восторгом сообщил им, что он, круче своего прапрадеда Каина, убил уже двух человек. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Но если его убьют, в ответ за него отомстится в 70 раз в семеро. Ага, какое достижение. А кого же он мог убить? Но если бы кого-то из своих, то записали бы и сообщили, как об убийстве Авеля. Наверное, кого-то из тех людей, которые приютили бедных изгнанников из рая и их потомков, которые жили на восток от Эдема. Наверное, это событие, убийство человека и чувство безнаказанности и мощной защиты является важным настолько, что оно упоминается в священной книге. Реклама, оповещение. Но и занимает значительно больше места в тексте, чем сообщение о строительстве города. Сообщение о том, что Каин построил город Енох, занимает 1,5 строчки, а Ламехово сообщение 7. А что же Адам да Ева? Большая радость, Ева снова понесла и снова родила сына Сифа. Адам-то Еву познал, но, по ее словам, Бог положил ей другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. Получается, что оба сына Адама, Каин и Сиф, родились от семени, положенном в Еву Богом. Интересный фактик. Над ним стоит поразмышлять подольше, по крайней мере, помнить о нем, читая дальнейший текст. Может, что и прояснится. Глава 5 полностью посвящена родословной древних евреев от Адама и до Ноя. Однако, прежде чем перечислять потомков, в тексте приведено напоминание, что человек, мужчина и женщина, созданные по образу и подобию Божьему. Похоже на Бытие 1:27. Так... А кто же тогда был сотворен из праха земного, Бытие 2:7? Или прах земной и есть образ и подобие? Впечатляет не только срок жизни, каждый жил почти по 1000 лет, но и то, что упомнили всех без исключения предков со всеми данными, кто кого родил, в каком возрасте и когда умер. Все записано четко, как в аптеке. Интересно, а есть где-нибудь такие же записи славянской истории? Интересно. А почему своих первенцев они рождали столь преклонным с нашей точки зрения в возрасте от 65 до 180 лет? Другая физиология, другие условия жизни, другое время измерения. Странное ощущение постоянно сопровождает чтение непривычных для глаза и слуха имен. Енох, Енох, Ламех, Ламех, Малелеил, Муфасаил, Иарет, Каинан, Сим, Хам. Единственный, кто хоть как-то выделяется из этого ряда плодившихся и размножавшихся, ну, как и было велено, первоиудеев, перечисленных в 5 главе, так это Енох, который ходил перед Богом, и его не стало, потому что Бог взял его в середине жизни в 365 лет. Наверное, хороший был человек, как, возможно, и Авель, убитый в юношестве». Теперь, прежде чем закончить нашу рассылку, я еще раз зачитаю ответы на письма тех читателей. Вы продолжаете писать нам письма. Мы продолжаем благодарить вас за них. Мы благодарим всех и тех, кто пишет возмущенные письма, и тех, кто пытается искренне помочь нам стать на путь истины, и тех, кто просто высказывает нам свою поддержку. Благодарим вас. Теперь несколько замечаний, которыми мы ответим на большинство пришедших писем. Первое. Мы просим помнить, что не пытаемся толковать Библию каким-то новым, доселе невиданным образом, выискивая скрытый смысл. Мы вообще не пытаемся ее толковать, мы просто читаем то, что написано, и пытаемся это понять и осмыслить. Мы пытаемся найти мудрость, благодаря которой Библия носит громкое имя «Священные книги». Второе. Мы просим вас иметь в виду, что мы никому не навязываем своего мнения, и как следствие этого мы ни с кем не спорим, мы не собираемся этого делать. В споре истина не рождается, в споре доказывается своя правота, а истина, как правило, теряется. В связи с этим мы будем признательны, если вы не будете пытаться втянуть нас в дискуссии и споры. Не получится. Третье. Мы не читаем и не будем читать письма без подписи. Мы их просто сразу удаляем. Это легко. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш труд по написанию письма не попал в корзину, покажите, что вам не чуждо элементарное воспитание, и поставьте свою подпись. Четвертое. Мы просим вас не тратить время и энергию на перечисление болезней, лишений, которые нас ждут, если мы не сделаем то, что вы предписываете. Это уже становится смешным. Разве ветхозаветный Бог коллега? Он сам не в состоянии о себе позаботиться? Или он сам не может без вас, добровольных посредников, сообщить нам о том, что он испытывает определенные неудобства от того, что мы что-то делаем не так, как он считает правильным? Так, откуда вы знаете, что именно ваша точка зрения угодна Богу? Он вам об этом сказал? Ну неужели? Так давайте попытаемся оставаться разумными людьми в любой ситуации. И давайте называть вещи своими именами. Если вам что-то не нравится, спросите прежде всего себя, что именно мне не нравится, раздражает. И почему это мне не нравится, раздражает. Поверьте, вы сэкономите уйму времени, нервов и чернил. Ведь раздражаетесь вы, а не мы. И спрашивать нужно вас, а не нас. Но вот такой подкаст сегодня получился немного длинноват, и поэтому нам не удалось поплескаться в водах всемирного потопа и даже начать читать главы 6 по 10. Так что в следующий раз буду говорить гоп, только когда перепрыгну, а пока я, Вячеслав Есиков, прощаюсь с вами, до скорых встреч. Так, и все-таки, что же с первенцами шестого дня?